Я вас категорически приветствую. Парни, добрый день.
Добрый день. Меня зовут Колясников Сергей. Вот. Ну, в сети известен как Зергулио. Вот. Фанат тупичка намного-намного больше, чем просто 10 лет, там, по-моему, или больше, чем 15 лет. Я чаще не загадываю, потому что страшно думать, что я уже взрослый. Вот. Ну, чем занимаюсь мы в процессе, расскажем. Это мой соратник Илья. Известен. Ну, сейчас он сам о себе расскажет, я просто напомню, что серьезная тема прошлого года по особым экономическим зонам. Угу. Вот. Мы ее раскручивали вместе.
Как раз в медиапространстве. Ну, Илья Новодворский, наверное, так и известен, но больше известный реально по делам. И акции Save Children from Fascism, и делали фильм «Здесь живут люди», фильм про Донбасс, который вот так случайно залетел на Каннский кинофестиваль.
Неплохо.
Да, соответственно, такая наша ответочка. Бесцензурная, но пропаганда через творчество. То есть медиапространство также немножко новыми форматами, нежели ЖЖ у Зергулия, но, соответственно, и инстаграмы, соцсети, конечно же, также наша тема.
С правильной стороны заходите, я считаю. А здесь какими судьбами?
Ну, здесь проходит медиафорум. Угу. Вот, и по идее, это, я считаю, что мы должны там все, скажем так, сидеть. Вот. Ну, может, так когда-нибудь и будет. Угу. Вот. А в СМИ. И сейчас есть такая тенденция интересная, что нас начинают считать чем-то вроде СМИ. Угу. Плюс мы презентуем свою группу, которая, ну, работает уже не в моем формате, то есть все-таки радикален я чрезмерно. Слабо себя могу, не всегда могу себя сдержать там, и так далее. Вот. Поэтому есть такой проект, культурный минимум мы его называем, который делается командой. Вот, и там мне руки как бы связаны, изредка дают что-нибудь написать, и все. Вот, и я со мной в этом же проекте. И вот мы на этом медиафоруме его будем презентовать в том числе.
А про что проект?
Сам культурный минимум, он как бы обо всем. Это совокупность.
Про культуру?
Это, безусловно, да. То есть, есть такой, такая идея, что вот культура – это то, и то немногое, что может объединить людей категорически, которые не могут, допустим, разделить категорически, не могут сойтись в политических каких-то взглядах, там, еще в чем-то. Но вот культура – это то, что может их объединить. Вот. Поэтому вот этот элемент есть. Но если по сути, это много спикеров, которые на разные темы.
Момент опасный, я бы сказал. Потому что мне, вот, например, долго достаточно казалось, что надо отделять, например, творение от творца. Что, например, сам творец может быть тупым дегенератом, как это зачастую и бывает. Ну, вот гениальную вещь написал. Но если двигаешься дальше, внезапно оказывается, что нельзя, например, Александра Исаевича Солженицына отделить от его творений, так называемых. То есть тут и как, а он, как ни крути, он у нас явление культуры. И я сильно сомневаюсь, что подобные вещи людей могут сближать.
Ну, здесь не столь глобально, наверное. То есть, ну, я могу просто на конкретном примере привести, как я работаю в этой схеме. То есть, была, допустим, у нас катастрофа на шахте. Угу. Вот. И здесь у меня, как у человека, который занимается информационной войной, интерес какой? Во-первых, мне бы хотелось пресечь там, избежать спекуляций всевозможных на этой теме. Угу. Вот, раздувалово, истерия, вот это все. Но сам я, не будучи специалистом, не могу. Вот. Мне лично тоже вряд ли кто-то даст развернутое интервью, ну, какой-нибудь эксперт серьезного уровня о том, что же на самом деле происходит в шахте, там есть нюансы, почему надо успокоиться, а не визжать везде, что у нас сейчас все шахты рухнут, и вообще завтра Россия останется без угля, без всего, караул там, все ФСБ с лицензиями спасать. Вот. Ну, да, для меня в этом проекте, когда нам серьезные люди дают развернутый комментарий на эту тему, экспертный, допустим, вот, я его уже распространяю по своим сетям. То есть для меня вот отчасти это вспомогательный такой механизм. Угу. Вот. Ну, это, ну, то, о чем мы говорим, информационная война, по сути.
В общем-то, задача просто уйти от вот этого просто сплошного литья негативной информации к качественному анализу, чтобы, как говорится, диалог появлялся хоть какой-то в интернете. А то, как забросили, у нас как лайк, ретвит, там, негативный комментарий, а никто не объяснит, что информация может быть неоправдана, либо вообще там субъективная, или просто там с одной стороны. Вот задача как раз-таки скрестить, на одной стороне соединить разные точки зрения, постараться выстроить культурный диалог. Вот культурный минимум повысит какую-то там образовательную составляющую наших обычных пользователей. Ну и возможность, как говорится, лично пообщаться с крутыми экспертами. Когда там, к примеру, Косачев, сенатор, общается с рядовым пользователем и в какой-то степени объясняет, ну, что же не так.
Вот. По Константину Косачеву. То есть, общаться начали вообще просто, я просто написал ему в личку, предложил выступить. Вот. А сейчас у него выходят материалы у нас в группе регулярно вот, на тему наиболее таких громких геополитических событий. Вот. Угу. Сколько спекуляций было по поводу ввода войск в Сирию? Угу. Это второй Афганистан, Россия потратит весь бюджет, пенсионерам уже нечего есть. У нас главный редактор нашего американского известного портала, с которым мы тесно не дружим, с 2013 года, уже блеснул, так сказать, шуточкой, что Сирия и Пальмира, она отразится в платежках ЖКХ.
Вот. Что это за сайт?
Ну как, сейчас же это не просто сайт, это крупнейший информационный портал уральский, Е1. Вот, ну, он как бы американский, да, то есть он на самом деле он не СМИ, то есть это просто ООшка, это вот ограничение нашего законодательства, о котором в том числе на медиафоне говорю. Ну, суть какая, то есть экспертный комментарий, разъясняющий все по полочкам, вот, дает исчерпывающий ответ на такие вопросы и пресекает спекуляции. Мне, то же самое, что...
Мне, кстати, вот извини, перебью, мне всегда интересны вот эти вот переживания о пенсионерах, вот всегда интересно. Я в перестройку, я уже взрослый был. Что-то я не помню ни единого этого персонажа, кого бы тогда заинтересовала судьба пенсионеров. Они орали, что нужны реформы, Чубайс сообщал, или кто там, Гайдар, ну, помрет там 15 миллионов, не беда, не вписались в рынок-то, падут миллионов, ёлы-палы. А теперь вдруг, то есть, когда там действительно мерли от голода, там, моральных потрясений и всем, что безденежье, и всем, все, что с этим связано, это никого не интересовало. Это все было правильно, потому что ради высоких целей. Ну, видимо, чтобы одни стали богаче, а другие беднее. Какой цель, да, достойнейшая. Ну, а теперь... Понимаешь, на любой чих их вдруг тревожит судьба пенсионеров. То какие-то продукты там уничтожают на границе, лучше бы отдали пенсионерам. То самолеты в Сирии летают, лучше бы отдали пенсионерам. Откуда вдруг такая любовь? Только что все должны были передохнуть, так сказать, для всеобщего блага.
Я думаю, это 2016 год. Это вот чем ближе к выборам в сентябре, у нас же уже сейчас голоса-то, с голосами-то сейчас просто беда. Ведь, несмотря даже там ни графы уже нет против всех, и агитация вроде, но не идут люди. И понятно, почему не идут. Я вот не то, что я любил там о выборах или о политике говорить, но в своей аудитории стараюсь донести, что вот мое лично, субъективное личное мнение, что крупнейшие партии, они мало отличаются сейчас друг от друга. Но когда я сегодня с утра прочитал новость, что в едином порыве на митинге дальнобойщиков увидели Парнас и представители от КПРФ, ну, просто как-то даже начинаешь терять связь с реальностью. Как так-то?
Как? Ну, что за единицы? Они же ходили на Болотную площадь нацисты, гомосексуалисты и почему-то наши коммунисты. Как это у них так получается? Я даже не знаю.
Это голоса. Очень голосов хочется. Вот. Только...
Голосов нацистов и гомосексуалистов.
Они в виде галочки-то одинаковые.
Ну, согласен.
Сейчас некая такая... Это как в СМИ. То есть, вот у нас какая тенденция в СМИ сейчас? Конкуренция огромная. Подгоняют, поджимают социальные сети. Нужен трафик. Надо же продавать, получать бабло. Что может помочь? Громкий, яркий, ужасно отвратительный заголовок. Но поскольку все так работают, у нас громких, ярких, ужасных, отвратительных заголовков все больше. Ну, всех, я считаю, конечно, Life News приплюнул. Когда я увидел, что кавказцы подрались с проститутками, трансвеститами, сразу под новостью, где, ну, там же была и взорванная петарда медведица. Ну, это была основательная, я считаю, это была победа. Я уверен, что у них был очень хороший трафик.
Фактически анекдот про милицию, как врывается к начальнику околотка, там, что за шум, там на улице. Гомосеки с проститутками подрались. И начальник подписал, ну и как там нашим?
Ну, дикость вот с этими заголовками. То есть, СМИ начинают терять, что ли, лицо. Такие традиционные, когда пытаются уже некачественно как-то контента к себе завлечь. И вроде, казалось бы, и не накрутка. Но и назвать это этичным каким-то методом я тоже не могу.
Еще а фишка в том, огромное? Что под, вот, про пенсионеров-то, это ж как, это ж на митинг теперь про политику не так просто людей вывести. А вот, допустим, бабушки, пенсионеры, дети, на всем нам известных чувствах. Задача вот как раз-таки, возможно, сейчас как раз идет такая шальная отработка технологий, вывода людей. Вспомним ситуацию с Матвеем, обгоревшим мальчиком. Вот 9 января 25 городов, и это митинги. И люди выходят, а они не знают информацию изнутри. Им что-то подали, а СМИ даже готовы были поддержать.
А что произошло с мальчиком? Чем закончилось, если сейчас, закончилось?
Сейчас с мальчиком действительно уже все хорошо, и шум спадать начал, но, как говорится, суд все-таки разъяснил всю историю нормально, и мальчик все-таки в семье. Но те люди, кто хотели запиариться на этой истории, они как раз-таки запиарились. И там тоже пример, как появляются в этой истории люди, которые появляются в тех же историях с Платоном, с Надеждой Савченко, и откуда ни возьмись, они появляются защищать интересы там мальчика, мамы и так далее. То есть, как раз-таки это тоже показательная история, как оппозиция ищет лишь бы повод где-нибудь пропиариться.
Да, по-моему, они ничего не ищут. Там всякая лыка в строку. Что ни случись, уже тут как тут, вы видите, как все плохо. Но возвращаясь к самому началу, то есть, вот, на мой взгляд, они применяют единственный метод, они все время его применяют испокон веков, обращение к эмоциям. То есть надо немедленно закатить истерику, кататься по полу, выть, там, рвать волосы, пускать пену изо рта, вы посмотрите, что же твое. Но это у них во всем. 100 миллионов жертв репрессий, Крымск смыло, отводили воду от дачи не то патриарха, не то Путина, несмотря на то, что они за горой там и через гору наводнений не бывает. Мальчик годится, дальнобойщики годятся.
Любой протест. Они забирают на себя вот, любой протест.
Только если Миха 2% отличился в постели, про это они почему-то молчат. Это им не интересно.
Ну, там же сказали, что это всего лишь похожие люди. То есть это уже как бы не они.
Ну да, не поспоришь, правда. Я бы на их месте, правда, морды в объектив не совал бы. Ну уж там так, чтобы тебя как следует показывали.
И по этому поводу митингов они тоже не собирают.
Странно.
А в целом сейчас... Ну,
я думаю, было бы забавно.
С одной стороны, это их сплотило, а с другой стороны, после того, как Михаил показал свою гетеросексуальную сущность, это отвергло огромную часть электората.
Я не то, что я не одобряю, на самом деле, не одобрил этот выход новости МТВ, раз уж мы об этом договорили, хотя в информационном плане то, что они там наговорили, польза, конечно, огромная. Вот. Если говорить вообще об оппозиции, о ее методах, что заметил? Мы проводили достаточно много акций в Екатеринбурге. Вот. Многие из них были, по-моему, даже вы какие-то освещали. То есть у нас была акция «Одесская хатынь», когда мы посольству США, консульству носили цветы, там портреты погибших. Значит, «Я Донбасс» была акция, когда мы протестовали против Яши Ильи. Но в один момент я понял, что, не имея опыта, не имея там команды достаточно большой, а мы уже последний раз там собрали под 500 человек, меня могут просто там путем провокации, еще там, какой-то раскачки толпу, это просто не просто уведут. То есть, казалось бы, положительный и конструктивно нужный митинг, привлекающий внимание СМИ, он может превратиться вообще непонятно во что. Вот. У нас инцидент-то был всего лишь один. Просто человек, наверное, запали яйцами, закидал консульство. Казалось бы, ничего. Но даже вот эта маленькая ситуация много показала. А сейчас, когда дальнобойщики... Ведь ситуация с дальнобойщиком почему была показательной?
Ну, как в запале. Яйца надо было принести с собой. Какой же тут запал? Ну,
шли мимо.
Домой нес яйца.
Вот. Ну, то есть, нет, возможно, это изначально планировалось. Просто это мне показало, что не могу я, как организатор, это контролировать. Либо мне надо на митинг из 500 человек, ну, там 20-30 своих бойцов там равномерно распределять. Вот. Это то, что касается ситуации с дальнобойщиками. Почему я ведь у нее включился достаточно активно, вот, и потом в один прекрасный день просыпаюсь, смотрю, у нас по всем регионам координаторы почему-то вообще не дальнобойщики. У людей многих даже прав нет, зато политически активные такие, интересные граждане, причем во всех городах, как один, биографию смотришь, просто слеза умиления катится. Человек шел мимо, видит дальнобойщик.
Как не помочь?
Бросил все дела, поехал, и третий, четвертый день, неделю. Ну ладно, вот у них хватило кого-то, ну вот, не знаю, хватило, нет, сил хватило сбросить вот этот вот вот здесь седаков, и потом начался конструктив, и пошли какие-то обратные, обратная реакция пошла, и снизили штрафы, и там сейчас шла речь о заморозке тарифа, а детали сейчас уже не знаю. Но опять, вот сегодня, как я читал, опять там светится, что называется, все. Вот. Это вот тот диалог общества и власти, о котором я на самом деле мечтаю. То есть, это, конечно, идеализировано несколько, но если бы был какой-то канал связи нормальный, куда можно было бы что-то объяснять без истерик. То есть, допустим, как было с дальнобойщиками, штраф там 50 тысяч, он дикий. Вот. Но вариантов два. То есть, либо ты бегаешь, кричишь все на улице, либо у тебя там, имея какие-то определенные связи, знакомства, ты объясняешь нормально, ребят, вот вы сидите тут, вы просто не знаете, что такое 50 тысяч. А это большинство населения страны считает очень хорошей зарплатой. Вот. И нельзя, чтобы тебя там на маршруте 20 раз за одно и то же оштрафовали. Вот. И там должны с той стороны быть тоже вменяемые люди, которые сказали, ну да. Вот. Ну, хотя бы донесли эту информацию.
Вот. Если бы они были вменяемы, они бы изначально такого не назначили, в общем-то.
Страшно оторваны они от народа, как я всегда говорю. Вот. Но если у тебя там в кошельке на перед выходными бюджет небольшого областного города, о чем, о каких штрафах мы можем вообще говорить? Вот это все равно, что предложить этим людям, допустим, обсудить штрафы за переход улицы в неправильном месте, они на улице ногами-то когда были последний раз? То есть, ну, это такая, скажем так, горькая объективность. Тем и не нравится ситуация, что можно, конечно, я много говорю об информационной войне, которая ведется против России, а сейчас, вот спустя много лет, так интересно видеть и сюжеты на НТВ. Вот. Там выходил «Должники Госдепа», кстати, выходил фильм. То есть, по сути, то, о чем говорилось много лет, много раз, там материал, у которых миллионы просмотров, ну, нельзя не отметить, что изнутри, не то, что даже специально, а так с душой делается очень много в помощь, что называется, гражданам, то есть то, что можно использовать. Ну, вот, что есть, то есть. Как вот у нас депутат с долгом больше 200 миллионов рублей областной, когда его спросили в интервью про кризис, он посоветовал людям меньше есть.
Молодец, молодец.
Сам аккорд 200 миллионов. Ну, вот это я считаю, ну, это 5 просто. Вот. За такое деньги надо давать, ордена, ну, американские.
До сих пор на должности, нет?
Уважаемый человек, что баллотируется будет, я думаю. 2016 год, Госдума, куда без...
Отлично. Ну, я думаю, наши сознательные граждане за него проголосуют. И выберут такого замечательного человека, который дальше им еще что-нибудь подобное
посоветует. Поменьше есть, там, пореже куда-то ходить.
Реже дышать, например.
Дышать тоже надо реже. Вот так и живем, по сути, в этом плане.
А вот давно за вашим городом слежу. Постоянно у вас там что-то происходит, какие-то тусовки нездоровые. Какие-то граждане США приезжают, кого-то там инструктируют, консультируют. Это почему вообще?
Это отдельная тема.
То есть, значит, не получилось в Москве, не получилось в Питере, должно получиться у вас или что?
Более того, я скажу, что существует твердая такая есть уверенность, что Майдан, я использую просто это слово на самом деле, потому что оно вообще принято, он будет в следующий раз раскачиваться с каких-то региональных центров, не со столицы. Что касается иностранных гостей, это просто песня. Вот. Кейтлин Ковалик, заместитель Виктории Нулот, приезжает к нам, проводит тайны. Понятно, что это нигде не афишировалось. Задача была проведение тайных встреч с предпринимателями, с активистами. Вот. После того, как Максим Румянцев бегал с ней по отелю с камерой, ей пришлось выйти и признать, как бы, ну вот, не ожидала такого интереса к своей персоне. Символически что-то отговорил и убежала. Все. Ну, это еще, как бы, ладно. Приезжал Уильям Стивенс. Это пресс-секретарь посла США. Опять закрытая встреча. Вот. Студенты, активисты, предприниматели, там, кандидаты.
Если студенты, какая же это закрытая встреча? Или туда только избранных
студентов? Ну, не все же. Нет, это не в ВУЗе лекция. Что там небольшая, там очень ограниченный клуб. Наиболее таких верных, скажем так, сторонников. Вот. И прямым текстом они же гнут на этих встречах линию-то. Прежнюю, то есть России надо бы отдать Крым, привстать на колени, там, осудить, так сказать, покаяться.
А Путин должен уйти.
Ну, это не обсуждается, как бы. Ну, зачем говорить вот о таких вещах, которые очевидно, так очевидны для США. Вот. Лин Крейси, тоже Госдеп США, тоже к нам приезжал, отличилась тем, что ездила Судя по нашим догадкам, лежа на заднем сиденье в машине спалить ее не получилось. Угу. Вот. Не любят они очень освещение, но я стараюсь всеми силами со своими соратниками помочь в этом. Вот. Ну, в этом году другие новости. То есть сейчас будет все интересно. Точку сначала поставил у нас посол США Джон Тефт, который встретился с участниками запрещенной студенческой программы FLEX.
Угу. Вот. А что это за программа?
Ну, это обменные программы. Туда уезжают наши студенты.
Школьники, старшеклассники уезжают в Америку на год, полтора, возвращаются, а потом их предлагают остаться учиться за границей.
Угу.
За бугром.
Когда говорим про утечку мозгов.
Угу.
Там, в принципе, беспроигрышный вариант. То есть, либо утечка мозгов, либо возвращается человек, который, ну, не очень, скажем так, расположен к государству. В этом году к ним подключается Штефан Кайль. Это генконсул Германии. Значит, он уже заявил, что его предшественник работал слабенько, работал плохо. Значит, с правами человека непорядок на Урале. Ну, и начать решили с Перми. Вот. А Пермь – это у нас знаменитый музей ГУЛАГа.
Угу.
Поэтому почему-то плавно политические встречи они опять переросли в закрытые встречи с оппозицией.
Угу.
Вот. Ну, уже буквально новость последних дней. У нас возобновляет работу Британский совет, который одно время закрывали. Ну, и ждем нового посла Великобритании.
Ты как-то очень глубоко в теме. Я и половины фамилий-то таких не знаю.
Это люди, я вот и стараюсь, чтобы люди знали эти фамилии, чтобы вот идет человек, видит, сидит кто-то лысенький. Вот он это присмотрелся, я. Да? Нет, это не вы. Это Маркус Микеле. Это новый генконсул США в Екатеринбурге. Вот у нас старый, ну, за успешную деятельность и яркое ее освещение в СМИ немного раньше ушел.
Угу.
Вот. Сейчас пришел новый в прошлом году консул Маркус Микеле с своим помощником Тимом Тиммонсом. Люди были уникальны тем, что в сети мы информацию о них не могли найти вообще. И искали не только в своей сети.
То есть люди из разведки?
Люди из ниоткуда такие, бах.
Из разведки.
Потом
знаешь, да.
Уже какие-то документы, там чуть ли не Wikileaks, и выясняется, что у людей очень хороший опыт по налаживанию связей с элитами, там,
угу.
Там тебе и Ближний Восток, все. То есть много где отметились. Вот. Фотографии найти ведь не могли. Вот что касается Тима Тиммонса, это помощник. У меня даже фотографий не было. Вот. Сейчас они есть, все нормально. То есть угу. В Яндексе набираете любую фамилию, там исчерпывающие данные, все. По тегам. Насчет глубоко в теме, да, пожалуй, вот в этой теме я очень глубоко. Это оно, что называется, любимое. Вот. То есть очень не нравится, что вот если бы наши дипломаты могли также вести себя и работать со студентами за границей, ну, приехал, почитал лекцию там, аудиторию в 500 человек. Сказал, ну, Обама-то ваш вообще пора бы ему.
Чмо!
Так, вы только в СМИ это не передавайте. Это одно. Но ведь не дают. Это. То есть...
Да я бы сказал, что, наверное, в первую очередь так и не делают.
Да нет, ну вообще об этом...
Дипломатия другая немножко. Мы дипломатию по-другому понимаем.
Это они... Об этом же даже как-то говорить нескромно. То есть это что у нас там? Вот, извините, у нас представитель Евросоюза, Европарламента Шацкас там везде ездит, говорит какие-то совершенно чудовищные гадости, в том числе студентам УФУ, что ну, Россия с Крымом, вы о чем? Вот, а что это взаимности тут быть не может, ну, с их точки зрения. Что, ну, я не знаю, может, они там считают, что сюда как к аборигенам ездят. Типа. Это как индейцам бусы отдали, да?
Ну, видимо, да.
Вот.
Если аборигены на эти бусы клюют и бегут навстречу. Они же бегут.
Есть это, ну,
иначе никто бы не приходил.
Один из бегут. Таких серьезных пластов деятельности – это вот освещение деятельности наших заокеанских партнеров.
А у вас вот свой есть такой наш любимец, мэр Евгений Ройзман.
Уникальный вот. Человек, уважаемый, в политике давно. Вот. Тут это боль всего Екатеринбурга, ну, скажем так, больше его части.
Угу.
Вот. По-своему уникальный, я повторюсь, человек. Он идет по жизни с широко открытыми светлыми глазами, которые смотрят только на хорошее. У него то один помощник бабушку расчленит из-за квартиры в 5 миллионов рублей. Сидит уже. Вот. То другой помощник кричит, что одесситы сгорели там туда и дорога. Ну, не везет просто, я считаю. Вот. Вроде пытается исправляться. Там Макдональдс открыл. Вот.
Важный шаг.
Значит, помог там с лекциями «Открытой России» Ходорковского. То есть, когда нигде не смогли найти помещение, свое предоставил. То есть, человек как бы
за образование радеет.
Да. То есть, приедут, расскажут русским, какой он быдло. Там всегда есть помещение у нас в Екатеринбурге, сейчас прямо в самом центре.
А много ли народу на такое приходит? Или только те, кого позовут?
Вообще, ну, там жесткая достаточно цензура. Почему-то они считают, что если кто-то из наших соратников туда придет и что-то запишет, что это потом будет... Ну, не без оснований, конечно. Вот, ну, мне кажется, открытость была бы им на пользу.
То есть, это настоящие поклонники настоящей демократии.
Да,
то есть... Когда вот это вот только для избранных, сюда не ходи, туда не ходи, а мы за тебя решим, что с тобой дальше будет.
Отдельный сюжет был, мы как раз вот этот приезд «Открытой России» был, лекция ими организована, решили сходить, ну, что бы не зайти, собралось у нас всего ничего 5 человек. Вот, и поборники демократии, не знаю почему, я был завернут тогда, так, накинул на плечи флаг ДНР, я был, ну, поддерживаем Новороссию. Вот уже. Ну, почему-то мне почему-то люди, которые ненавидят режим, настоятельно очень хотели сначала сдать меня в полицию за то, что я просто пришел и стою. Не получилось. Полицию вызвали. Даже собака приехала. Потом за флаг. За этот ДНР. То есть вот он тут ходит, агитирует. У нас как бы одиночные пикеты не запрещены. Ну, да, с флагом. Что я ж никого там не вербую. Вот. И запись это есть, ну вот так вот. Это что касается демократии. С демократией почему-то вообще плохо. Либо она только для отдельных людей. Вот ты хороший, если такой умный, понимаешь все правильно, опять же, говоришь правильные вещи, там деньги берешь у кого надо, все выполняешь беспрекословно, то вот тебе демократия, ты молодец. Вот.
Демократия – это власть демократов.
Да, да? Демократия – все. А если ты как бы такой вредный, гнусный человек, подлый, ну зачем тебе демократия? Вот. Идеальный это вариант, конечно, чтобы ты вообще сидел, ну, или как минимум не мешал, но это пока не получается.
Ну, на Украине-то отлично все получается. СБУ, победили. По тюрьмам все, лагеря. Поэтому им так очень сильно нравится то, что происходит.
Насколько я помню, за последний, за разорванный портрет прошло 4,5 года. Вот. Очень удачно получилось.
А если Путина в чем-то обвинить, там, в коррупции, еще чего-то, то, во-первых, грант, во-вторых, усиленные талоны на усиленное питание.
Сразу входишь
в нашем царстве тоталитаризма и вообще. Молодцы, молодцы.
Хорошо,
то есть Евгений всецело поддерживает, да, всю эту движуху.
Ну, Евгений отличился наиболее ярко на митинге против присоединения Крыма, конечно. То есть это был такой хороший пассаж. Сейчас вроде аккуратно все.
А с чем он там выступил?
Я не помню, честно говоря, речь, но там достаточно было само присутствие. То есть, если вы организуете между собой, вот мы сейчас выйдем там с Ильей к зданию медиафорума, что-нибудь потребуем. Там. Одно дело, если мы стоим. Другое дело, если к нам присоединится мэр Питера. Даже в краю постоим уже.
Мне трудно такое даже представить. Чтобы мэр к чему-то присоединялся.
Ну, вот так вот. Активная деятельность.
Молодец, молодец, да. А деятельность-то тут и вот для меня удивительно, что не только в интернетах, но и живьем занимаешься. А в интернетах ты какие, так сказать, сегменты охватываешь, где ты действуешь?
Ну, что касается интернета, здесь можно отметить только подстегиваемость у меня. Моего жуткого, ужасного блога, неинтересного. Там от 5 по 7 место в России.
Это в ЖЖ, да?
Это в ЖЖ, да. Ну, я уже давно как бы не только в нем. Это социальные сети. И...
Ну, а что они там тебя не запинают, непонятно. То есть, там администрация-то точно такая же. Я, например, извините, что якобы, так сказать, вот я в 98 году сайт свой открыл, индивидуальную страничку, в первый день на него пришло больше 1000 человек. Прошло там, я не знаю, 7-8 лет, образовался там этот ЖЖ, и они с гордостью там рассказывали, а это, вы знаете, это тысячник, у него 1000 подписчиков, какое-то это нечеловеческое достижение. В общем, когда у них тысячники были, у меня уже 1050 ходило минимум, но Они меня зачем-то включили в этот рейтинг там в одно время, но я никогда не мог подняться там, по-моему, выше 48-го места.
Так это правильно. Я когда говорю про пятое место по цитируемости, это независимая контора считает ссылки. А в ЖЖ я 50-й.
Другое дело.
Это, кстати, успех.
Правда торжествует.
Там все так же. Там демократия. Для чего я это делал максимально? Всегда не хватало, на мой взгляд, у правильного и хорошего сил заявить о себе. Угу. Вот Илья, помимо проекта вот Save Children from Fascism, я считаю, угу. это вообще, ну, я даже как-то по-другому, спокойнее, что ли, начал к Тимати относиться, когда увидел его вот с этим плакатом. Вот. Ну, про Момсона не говорим. То есть, угу. один из первых. Илья, помимо этого проекта, фильма про Донбасс, здесь живут люди, ну, там не требовалось промо. Каннский фестиваль все-таки, но сейчас ребята занимаются фильмом про Крым.
По-моему, я подвешивал ваш фильм.
Да. Да. И 10 тысяч просмотров от вас пришло.
Поэтому вы в Канны попали.
Это было после, но пусть будет.
И ребят, вот как Илюха, их же много. Конкретно вот у Ли уже системная деятельность идет. То есть одно дело, когда человек какой-то ролик снял, другое дело, когда он с другом взял. И во время военных действий поехал и снял фильм. Вот. Этот фильм показывали по центральным каналам.
Даже на «Россия-24» показывали. Вот. Без цензуры.
Понимаете? И после этого он не исчез там. Все. И после этого продолжает свою деятельность. Вот. Так я не знал об этих проектах. Я про Save Children from Fascism не знал. Вот. Я с человеком езжу, там по особым экономическим зонам, все.
Американские СМИ знали, а Сергей не знал. Это когда Александр Овечкин как раз-таки выставил у себя фотографию тоже с Save Children from Fascism. И даже на русском языке это написал. Наши бабушки и дедушки видели все ужасы фашизма. Мы не допустим его в наше время. Обычная понятная фраза каждому русскому человеку. Но через час американские СМИ, Yahoo Sports, пишут: Александр Овечкин, друг Путина, поддержал пророссийских сепаратистов. Вот, да, такая реакция.
Нет, это было на самом деле. Сейчас резонанса достичь на Украине или, допустим, в США гораздо
легче. Извини, перебью. То есть, совершенно очевидно, что сепаратисты – это плохо, а фашисты – это хорошо.
Конечно.
Да. И автоматически признание, что там фашисты, соответственно. Да, молодцы. Извини, перебью.
Не, ну, Климкин же давал когда ответы на вопросы. В Нидерландах, где у них референдум проводится.
В Нидерландах,
да. Присоединение Украины. Просто мне сегодня распечатку скинули. У него избирательность очень большая. Когда вопрос задается, как у вас там с фашизмом, там, нет ли у вас там нацистов, азов. Ни на один эти вопросы не ответил. Их много было. Просто не замечал.
Вот. Зачем?
Зато ответы все одинаковые. То есть мы... боремся с коррупцией, но, конечно, очень тяжело, нам надо побольше денег.
И защищают Европу от русских орд, которые вторгнутся.
Если бы не Украина, то где бы? Уже возле Берлина где-нибудь топтались уже.
У Лиссабона, да. Уже бы сапоги мыли в Атлантике.
Украина вообще-то, на самом деле, такая большая боль. Вот, тем более, я это наблюдал там, в режиме онлайн все с 2013 года. Вот, и когда там в ноябре 2013 года понял, когда мы же погружены в информационное поле, то есть некоторые точки невозврата, когда ты видишь там убитого полицейского, там вот эту толпу, когда слышишь вой мировых СМИ на эту тему, не смейте разгонять Майдан, когда видишь полнейшую, как это называть, там, импотенцию власти, которая предала, получается, уже второй раз там силовиков, становится все понятно, что, ну, не будет ничего хорошего. Как бы, и с тех пор, сколько прошло у нас уже? Больше 2 лет. И что в итоге увидим? То есть, там не просто наклонная плоскость, а дикость какая-то. Понятно, что это не первый год, но приготовились.
Ну, оно у них, очевидно, изначально было. То есть, вот сначала государственный переворот, а потом гражданская война, и никуда вы от этого не денетесь. И... Вот устроили гражданский переворот, вот следом тут же устроили, не так получилось, а самостоятельно устроили гражданскую войну, начав убивать своих же сограждан, ведут себя, я не знаю, это даже не как скоты, это вообще что-то там запредельное. Этих убьем, этих вооружим, все у нас прекрасно, непрерывно лгут. То есть это, знаешь, вот с моей точки зрения, они очень напоминают, да, не то что напоминают, это вот полная аналогия поведения уголовника под следствием, который там, знаешь, вот под каблуком, как уж там извивает. А я вот такая, а это не говорил, а тут навру, а здесь не так, а мало ли что я раньше говорил. Вообще на все наплевать. Ни морали там, ни принципов никаких, ничего нет вообще. Не, да. Вот ничего нет абсолютно, ничего не осталось. И количество дебилов, откровенных дебилов, их по-другому не назвать, которые это дело поддерживают, во-первых, на Украине. Ну, там, по-моему, такое чувство, что вся нация хором рехнулась. Если смотреть на их СМИ, то натурально вся страна рехнулась. Да. И тут же наши красавцы, которые это дело поддерживают. То есть, вы тоже хотите, да, надо понимать, сначала государственный переворот, поскольку с помощью выборов вы ничего победить не можете. Вашими любимыми демократическими процедурами вы ничего победить не можете. Ваши СМИ никто не смотрит и не слушает, потому что они идиотские. Ваши призывы никто не слушает. К вам на митинги никто не ходит. Голосовать за вас никто не будет. Вы все это все прекрасно понимаете. Поэтому остается только государственный переворот, за которым, соответственно, последует гражданская война. Вот вам пример: за забором Украина. Разве это кого-то останавливает? Нет.
Вот это удивительно. Вот, мне казалось еще в 2015 уже году, что... Ну да, Украина, она в значительной степени потеряна на данный момент. Ну, есть такое ощущение. Вот. Особенно глядя вот на это оболванивание, которое там у них идет системное. Вот. Но она должна стать примером, что будет, если вот к власти придет вот такая вот интересная демократия, которая бегает по американским посольствам. На мой взгляд, вот сейчас поддерживать методы на Украине, вот эти майданные, это могут люди либо за деньги... либо идиоты. Ну, потому что тут третьего кандидата, неужели кто-то, глядя, что произошло там, он считает, что Путин сейчас встает. Uh-huh. Говорит, ну, понимаю, ухожу, ладно. Там Платон, там пенсионер, накосячил, не могу, все, и ухожу. И вот что, то есть открываются двери Кремля, и туда вот Навальный, и вот вся вот эта команда, она под мягкую музыку так заходит, садятся сиденья, тут же чиновники, естественно, ну я не знаю, какие, как там в планах, то есть либо с Марса забрасываются голубоглазые идейные, смотрят вверх, ну, как наш мэр, например, вот, и начинают все сразу хорошо делать, либо старый как-то там лоботомия, ну, в общем, ну, так, как было, уже точно не будет, и начинается жизнь.
Ну, не забывай, во-первых, нужна люстрация.
А, ну с этого начнется, да.
Да, значит, да. То есть всех вот этих, кто специально. Я непрерывно вспоминаю советскую милицию, поскольку в советской не служил, уже в постсоветской служил. Но вот это вот немедленное выкидывание всех вообще. Всякая революция, они одинаковые. Вы тут буржуазный элемент, вон отсюда. И сейчас наши солдаты и матросы тут вам наладят работу в новой народной милиции. Как только проходит некоторое время, блин, придется звать обратно этих царских упырей, потому что в этом самом уголовном розыске 5 лет учиться некогда. Работать надо сразу. И надо звать специалистов, которые тебя научат, как и что делать. Это невозможно. Опыт не наживается. Вот от назначения на должность. Но вот вы их выгоните, а дальше что? То есть, я так понимаю, это вот ключевое, да?
Вещь,
я так
понимаю, очевидно.
Этих люстрируем, начиная с президента, а поставим каких-то непонятных людей. Мне сразу интересно. Вот совсем согласен. Наверное, всех надо выгнать. Да. Мне сразу интересно. Где эти чудо-люди? Чем они сейчас управляют, вот, нарабатывая известный опыт? Чем они управляют? Я вот видел в перестройку всяких дебилов, которые не имели никакого отношения ни к администрированию, ни к управлению, ни к чему. В том числе у нас в ГУВД, где там ставили каких-то клоунов на руководство, которые вообще никакого отношения к службе не имели. И каждый раз это вот картина в голове все время одна. Знаешь, что мы тараканы, а нас все время чем-то посыпают. Как они там? Живые бегают, ну-ка давай-ка, а теперь вот этим давай посыпем. Опять живые бегают, а теперь вот этим посыпем. Так вы о чем? Вам служба нужна или вы эксперименты на нас хотите ставить? А тут, ну, это не организация, это все-таки вся страна. И что это за чудо-люди? Где вот эти вот мега-кабинеты сформированные? Где кандидат в президенты, которого свергнут и вместо него поставят нового? Это кто?
Ведь на Украине это же, они же прошли этот путь. Вот даже пример с уголовным розыском с полицией. Ну, они разогнали всех. Провели, ну, я не знаю, как там, когда они на экзамен там заставляли бывших ехтовцев встать на колени, там, отвечать. Ну, это же сейчас стало основной. То есть, не твои навыки, связи в уголовном мире, все. Сейчас хочешь служить в уголовном розыске на Украине, ты должен спеть гимн без запинки, постоять полчаса на коленях, чтобы искупить.
Ну, и можешь... ты важное упускаешь.
Еще... Не каждый пройдет.
Еще туда надо влить свежую кровь в виде нацистов. То есть, это было ключевое, зачем они занимались переаттестацией. Это ключевое – всех вывести за штат, набрать нацистов, которые обеспечат должный, так сказать, моральный там, уровень и нравственный. А после этого уже ты тоже можешь. Вот, а вот вас мы туда не возьмем. После этого это точно так же, как и СБУ. Это нацистские организации, специально сформированные. То есть, на них держится порядок. Обращаю самое пристальное внимание. Ну и кого у нас туда, в эту самую полицию?
У нас есть. У нас до того, как правый сектор запретили, тоже речь о Екатеринбурге, депутат Гордумы, преподаватель УФУ. Хотел организовать лекцию со своим, ну, так сказать, идейным вдохновителем, что ли, Ярошем, основоположником правого сектора. Ну, у нас преподаватели, ну, не хватает преподавателей, хороших спикеров, даже Уральский федеральный университет, то есть организация, там, где учатся тысячи студентов на Урале, но с филиалами. Вот. Поэтому чего не хватает студентам? Первая идея, конечно же, поговорить с Ярошем. Телемост. Действующий депутат. Я почему говорю так уверенно в этом плане? Потому что по этой теме уже работал ФСБ, дело ушло в Следственный комитет Московской области. Ну, Ярош у нас персона федеральная. Вот. Не знаю сейчас, чем там закончилось. Что нам дают за попытку организовать студентам телемост с фашистом?
То есть, ну, террорист.
Может быть, там порицание устное какое-то. И все. Но вот это факт. Это были. Вот. А откуда? И кто у нас пойдет? Посмотрите, у нас ведь филиалы правого сектора планировали открывать города. У нас пока не такой был. И визиточка такая, хорошо все было. Просто запретили, пришлось убрать. И идейные бы нашлись.
Ну, из мозгов-то это никуда не делось.
Жизнь штука скучная. То есть, мне надо каждый день там ходить на работу, зарабатывать, ипотека. Начал платить ипотеку, это много лет. Вот. Чтобы хочешь выплатить ее быстрее, надо шевелиться больше. А если ребенок, вот, там, возраст поджимает, ну, жизнь, она вообще скучная, да. То есть даже пятничное пиво ее там не расслабляет. Но зато здесь ты с толпой таких же обезьян можешь что? Сразу стать очень серьезным, уважаемым человеком.
Судьбы мира решает.
Шанс. Хороший шанс.
Весь вот. Мир замер и смотрит на Киев. Как же там? Да, ну, большинство, там... правда, смотрит в полном обалдении, что там устроили.
Но... Многие смотрят с интересом, что скажешь Кличко, например.
Да, да, да. Ну, с их точки зрения, они вершат мировую историю. Сосед с дрелью прокрался и к нам. Это у нас переезжает бухгалтерия. Поэтому, извините, дорогие друзья, время от времени жужжит. Ну, а...
А если говорить, мне кажется, о руководящих должностях, то посмотрим, какой у них опыт на Украине засланцев из-за рубежа. Вот может сейчас Саакашвили как раз.
Это же блеск просто.
Да, уберут с должности губернатора Одессы. Может, там
наши... По-моему, опыта никакого нет. Абсолютно. То есть люди, ты знаешь, вот, которые там про всякое рассказывают, ну, мое любимое, поскольку имею отношение, что Саакашвили сделал прозрачные околотки.
Ну, это основное, да, то есть да. Сейчас все все видят.
Покрасил их в какие-то петушиные цвета, и сразу исчезла коррупция. Конечно. Она вот просто испарилась. Мне, знаешь, как некоторым образом бывшему милиционеру интересно две вещи. Первое. Вот в отделах уголовного розыска, который, как нетрудно догадаться, и занимается основной работой с гражданами, выявляя преступников и склоняя к сотрудничеству, везде, например, железные двери стоят. Это раз. Туда никого не пускают, кроме сотрудников уголовного розыска, и кого сотрудники хотят туда пустить. Даже начальник околотка сначала звонит начальнику отдела уголовного розыска, а потом туда идет, чтобы ему дверь открыли, потому что так его не пустят туда, если не хотят. И вдруг, вот эта вот абсолютно закрытая организация, деятельность которой составляет государственную тайну и к этому надо иметь специальный допуск секретности, и вдруг становится. Оно становится прозрачное, да, и вокруг стоят, да, стеклянное, да, и вокруг стоят, значит, смотрят. Ты дурак, хочется спросить этого организатора, или ты лжешь? Все остальное, если это какой-то паспортный стол, куда ты приходишь, и там за стеклом люди сидят, а что ты там увидишь-то? Ну, вот тут мне просто интересно, что ты там увидишь? Что вот эта прозрачность в их жизни меняет? Я не понимаю, работает он или не работает, если он сидит и смотрит в монитор. Да.
Смотрите, как уголовный мир, к этому должен радоваться. Поставил человека возле прозрачного колпака.
Он радуется,
и смотрит, кто придет к нему, писать расписочку. Там.
Он и радуется, естественно.
Давать показания. Ну, хорошо же, смотришь, вот уважаемый вор в законе, что он делает в той прозрачной комнатке? Какой документик он подписывает?
Это же великолепно.
Какая широта вот эта.
А самое главное, то есть, во-первых, все эти прозрачные колодки, они ничего вообще не меняют, абсолютно ничего. Если вы взяткодатель, а я, например, взяткобратель, мне вообще непонятно, а почему я взятки должен брать в служебном кабинете? Это раз. Надо быть полным
идиотом. Из уважения к Саакашвили.
Да. Ну, такие, безусловно, есть идиоты, да. Но в целом непонятно, почему брать должен лично я. Существует система посредников. Кто-то другой придет. Не знаю, там маленькая девочка или взрослая тетенька, без разницы. Ну и чего? Кого вы там поймали? Как вы там поймали? Непонятно. И в конце концов самое ключевое, что все рассказы о том, что на Западе нет коррупции, они сводятся ровно к одному, что коррупции нет на том уровне, где гражданин соприкасается с этой самой полицией. Например, не вымогают взятки на дорогах. С моей точки зрения, я давно езжу, там у меня права, я уж не помню, там с 79-го года, по-моему, опыт имею гигантский. За это время меня штрафовали, останавливали и штрафовали только за то, что я нарушаю правила. Никогда, ни разу у меня чего-то там не вымогали. Я нарушил правила, и совершенно это, ну, плати штраф, да. Ну, и ты его платишь благополучно. Наши люди ездят так, что вымогать у них ничего не надо. Они нарушают правила везде, всегда, ежесекундно, ежечасно. Я давно вынашивал мысль, вот у меня там перекресток Лиговский проспект, разъезжая улица, и с Лиговского проспекта можно повернуть только направо. Там сплошная линия. Нельзя. И есть еще там отходит улица налево. Там нельзя поворачивать, там сплошная. Нет. Там все стоят, яростно бибикают, пропустите меня, мне надо туда повернуть. Ну, поставь там машину, экипаж там время от времени стоит. Там не надо ничего выдумывать, вы все козлы, вы все нарушаете правила, что из вас вымогать? И как только его останавливают, соответственно, первое, что делает наш талантливый водитель. У него там сотка, пятихатка, лежит в правах, он сразу отдает, тот сразу забирает. Давайте разберем последовательность. Первое. Козлина это нарушает правила. Козлина сует деньги, то есть дает взятку. Ну а этот козлина берет взятку.
Как он говорит, вымогает.
Вымогает, да. Давайте разберемся, в чем суть данной разновидности коррупции. В том, что вы нарушаете правила и платите взятки, или в том, что у вас кто-то что-то вымогает. Что-то тут в мозгу не так. На мой взгляд, это какое-то проявление шизофрении. Но! Вот на Западе этого нет. Вот эти люди, вот дорожный инспектор, там, я не знаю, санэпидстанция, тут уже сомневаюсь, взяток не берут. И это значит, коррупции нет. Но никто же не говорит о том, что где бизнес, а бизнес – это основные деньги, это не дурацкие там 100 или 500 рублей на дороге, где бизнес зарабатывает деньги, там с коррупцией полнейший порядок. Просто вам, дуракам, вот про это не рассказывают. Вот с этим вы сталкиваетесь лично, будучи простолюдинами и не имеющие там больше 500 рублей. А там, где бизнес и там, где крутятся чудовищные бабки, вам про это тупо не рассказывают. Потому что в вашем обществе, в свободном, так сказать, информация вот так вот, она не циркулирует. Вот это живет само по себе, а вы вот тут живете сами по себе. У вас взятки не берут, понимаете, у вас честная полиция. А кто наркотики продает? Мне вот интересно все время. Вот Соединенные Штаты, вот страна Колумбия, немного увлекусь, так сказать, вот в стране Колумбии, ну, в Перу и в Боливии выращивают коку, на южном склоне, в правильном тумане, на хорошей высоте, там забористый кокс получается. Делают пасту. Из кустов их там перемалывают, делают пасту, пасту волокут в Колумбию. Это, ну, началось у них там в 70-х, 80-х активно продолжалось. Волокут в Колумбию, там, значит, с помощью химикалиев, там бензины, эфиры, кислота, туда-сюда все это обрабатывается, получается кокаин, дальше грузят в самолеты и там через острова везут в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты – богатая страна, у них там на выходные дни 30 тысяч самолетов вылетает, и потом 30 тысяч самолетов обратно прилетает. Эти чудеса свободы, естественно, в каждый самолет там по 500 кило, по тонне забросить, ну, иди проверь, проверить нельзя. И все это прилетает в Соединенные Штаты. Там, как нетрудно догадаться, все это продается. Опять-таки, у нас есть достойный пример. Нынешний мэр Евгений Ройзман, не нам ему рассказывать, как это вообще продается, кто и заметно ли это, когда наркотики в таких количествах продаются. И вот Соединенные Штаты положением дел возмутились, и по договору они сначала хотели злого Эскобара оттуда вытащить, главного, так сказать, начальника медельинского картеля, но у них не очень получалось, потому что Эскобар был очень богатый, сначала хотел выплатить внешний долг Колумбии, чтобы от него отвязались, по-моему, 18 миллиардов баксов, боюсь наврать, но чудовищная сумма по тем деньгам, что человек выплатил государственный долг, это немыслимо. Не далее. Тогда Эскобар позвал из леса партизан, прибежали партизаны из леса, всего за миллион баксов, взяли Верховный суд штурмом в Боготе, перестреляли судей, то есть там обезглавили, так сказать, сожгли документы и обратно в лес убежали.
Навели ничего... демократию?
Да, навели демократию. Эскобар платил всем там, по 400, от 400 до 600 баксов стоило убийство полицейского. Убили 12 тысяч человек, по-моему. Там, ну, американцы устроили охоту, значит, никак не могли этого Эскобара изловить. Потом они вступили в сговор. Ну, там есть город Медельин, который все это крышевал в то время, а есть город Кали, который в то время ничего не крышевал, но очень сильно хотел. Поэтому людям из картеля Кали начали сливать информацию на Эскобара, чтобы люди из картеля Кали убили, в конце концов, Эскобара. То есть, разделяй и властвуй.
Ну,
Эскобара, да, Эскобара, в конце концов, убили. И попутно американцы договорились о том, что... надо запустить американскую пехоту в колумбийские джунгли, чтобы они там, значит, бегали и громили лаборатории. Запустили. И они там достаточно долго бегали войска, уничтожая, естественно, без суда, без следствия, без ничего, просто расстреливая тех, кто работал в этих лабораториях, сами лаборатории уничтожая. Ну, а поскольку для выработки кокаина нужна, там, я не помню, не то серная, не то соляная кислота, все это в джунглях выливали, нанося непоправимый ущерб прекрасной колумбийской природе. Убивали людей, и все у них было замечательно. После этого они приняли государственную программу, что у них опыт во Вьетнаме был. Для того, чтобы кокаина не было, надо поливать его дефолиантами. Дефолиант – это тут фолиевое, это листва, короче, это химикалий, от которого листья опадают. Во Вьетнаме у них был гигантский опыт такой.
Агент
Ориндж. Да, они там поливали, от чего все болели раком. И они, если я правильно помню, ежегодно поливают 220 тысяч гектаров. Выделяются государственные средства на полив химикалиями 220 тысяч гектаров в Колумбии.
Прелестно.
Они поливают, соответственно. Ну, кокс уже начали выращивать и в Колумбии, потому что там с Боливией и Перу не очень, жить не на что, давай хотя бы, ну, как в Афганистане, мак. И вот они поливают. А колумбийские крестьяне, значит, если они успевают, самолет пролетел, облил, а они, значит, бегут с этими, с рюкзаками, с водой, там, ну, накачивают, да, и срочно моют кусты. Если быстро помыть, то листья не опадут. На качество кокса это не влияет. Поскольку у них вырастает три урожая в год, то есть он три раза, если его дефолиантами поливать, то он трижды может успеть опять вырасти. Ну, в этом вот в этой трети, так в этом квартале там не задалось. Да? В следующем квартале все равно все вырастет. То есть листья обсыпаются, а кокс все равно растет. Ну и мы подходим к самому главному. 15 лет поливают. Так вот, за эти 15 лет количество поставляемого кокаина в США не снизилось. Ни на килограмм. И даже на тонну не снизилось, как ты понимаешь. И вот теперь интересный вопрос. Вот про коррупцию, да? Вот нас интересует коррупция. Бывает она при в этих цивилизованных странах, так называемых. Вот США у нас бесспорный флагман вообще.
Ну, не,
вот
он, да,
спорить бесполезно. Это флагман, да, всего западного мира и, в частности, цитадель демократии, которые всем объясняют, как она устроена и как ее правильно устроить у себя. Имеют право. Им кажется, что все так могут жить. Ну, мне так не кажется, но право имеют. И вот эти самые наркотики в количестве сотни тонн завозятся в США. Вот они завезлись. То есть пограничная служба ваша, стало быть, их поймать не может. Сотни тонн, да? Она их поймать не может. Но как бывший оперуполномоченный, я вам скажу, что тут одно из двух. Либо там идиоты, а их, между прочим, проверяет медицинская комиссия при устройстве на работу, идиоты туда не попадают, они среди нас ходят. Либо идиоты, каковыми они не являются, либо вы за деньги пропускаете, у вас там абонентская плата, и через вашу границу это все заезжает. Кто это у вас? Там пограничная служба, таможенная служба, береговая гвардия, там авиацию смотрите, не смотрите. Там. Никакой разницы не играет. Вы за взятки пропускаете наркотики. Пропустили. Далее наркотики попали в города. Для того, чтобы получить с них деньги, их надо кому-то продать. То есть население все эти сотни тонн активно раскупает. Рассказывать на тему, прислушаемся к мнению Евгения Ройзмана, что кто-то не знает, где продают наркотики, не надо рассказывать. Все все знают, где их продают. Вот гражданин Ройзман нам показывал всяческие цыганские поселки, где этническая мафия.
Я сам был оперативником фонда.
Да ты что?
Ну да. Вот, и я с коллегами, вот, ну, мы не общались.
Дело-то полезное.
С Евгением Ройзманом, мы работали с Евгением Маленкиным.
Вот, где и он сейчас?
Сейчас он в тюрьме. Вот,
торговал наркотиками?
Нет, это хороший друг Евгения Ройзмана, которому он не мог или там, не захотел помочь. Ну, вот так вот. Евгений Маленкин – человек, к которому я очень хорошо отношусь. Вот, значит, и, соответственно, оперативники. Угу. В том числе там и у ФСБ, по-моему. Угу. Вот, и просто на наших глазах это было, когда при въезде в город мы берем цыганку, у которой 12 килограммов героина, которая разбавляется 1 к 10. Знаете, это только она, которая попалась. Да. Вот, это ж... Мы пытались прикинуть, сколько стоит эта партия.
То есть 120 кило, грубо говоря.
Нет, 12 кило. А, ну, да, в общем, да. Да. Причем, если его разбодяжить 1 к 10, это еще очень хорошее качество будет. То есть мы могли и больше. Вот. Понятно, операция, все, мы были понятыми на этом всем.
И сколько по деньгам?
Вот. Ну, там что-то мы не посчитали. Они продают 110 долями грамма. Вот. Дикие совершенно какие-то деньги. Ну, понятно, что любой наркопритон, мы ведь и в засадах были, видно. То есть он, если оперативник, участковый, он не может этого не заметить просто.
Но...
Потому что это точка притяжения мгновенно. То есть со всего района
это вообще невозможно.
Жаждущие люди, которые своих учетов держат. То видеомагнитофон там, то автомагнитолу, то колесико, все. И вот все они цепочкой каждые там, 5-10 минут идут. Все. В это время ты с реабилитационного центра там выдергиваешь на отзывчиво готового сотрудничества наркомана, то там сложный путь расписок всевозможных документов, но это все фонд работал всегда по закону в этом плане. То есть идет закупка. Все возвращается. Ну, правда, пару раз было, что он там же упоролся этим все. Не добежал.
Что называется. Душа не выдержала.
Ну, там истории на самом деле много. И вот сам вот этот процесс, когда вместо какой-то бодяги там появляется чистейший там героин высшего качества, причем на самых низовых уровнях, ну, это такое очень плохое свидетельство. А то, какая воронка закручивается вокруг точки продажи. Вот, она затягивает в себя всех, то есть не может, колоток знать, не знать вот об этом.
Естественно.
Это, нет, невозможно. Естественно, да. Откроется у вас супермаркет под окнами, тоже вы же увидите это, ну и так вы увидите, что почему-то у соседа там каждые 2 минуты посетитель, вот, ну, половина из них там не выходит, прям тут падает. Писать заявление, там вон специфическое все. И вот это все есть, поэтому когда говорим о коррупции там, применительно к наркотикам, применительно к США,
Ну, так чуть-чуть вернемся, извини, перебью. США главный потребитель наркотиков на планете Земля. Это самая богатая страна. Больше всего в ней продается наркотиков. Разнообразных. И кокаин, и героин, и крэк, там, и все на свете. Там сотни миллиардов долларов вращаются. Ну, расскажите, как это? А как это возможно без коррупции? Чтобы не было подкуплено ваша дорогая полиция, чтобы не было подкуплено ваше неподкупное ФБР, чтобы в этом не участвовало ЦРУ. Ну, расскажите, как это так получилось? Как это возможно вообще?
Россия виновата. Россия.
Точно.
Вот, Илья, молодой, я сразу в хоре.
Хорошо, будущее. У них, мне кажется, ну, у США мы давно уже определились с тем, что терроризм это стал, терроризм стал геополитическим оружием. Вот. Слишком много и во всех местах. В странах мы это наблюдали, это шло. То есть сейчас зачем тебе там, терять жизни своих солдат, оборону, мировую технику? Зачем? Вот. Есть интересные люди, которые очень хотят денег. Вот. Они готовы за эти деньги там проводить определенные мероприятия. Ливия, по сути, так ухнула. Вот все же началось с Ливии, 11-й год. Я сам помню, я делал даже компьютерную игру. Компьютера до этого я не дошел. Это вы делали компьютерную игру, в которую я все играл. Нет, мы делали настольную игру. Вот, в поддержку Ливии. Вот. И ну, сейчас Сирия, это уже вообще как бы явно. Ну, Украина то же самое. Вот. Поэтому наркотики, они стали таким же геополитическим, на мой взгляд, инструментом для США. В Афганистан у них это просто как теплица большая сейчас. Удобно, это, близко, близко.
Если все это продать, то образуется бабло, неподотчетное Конгрессу, как ты понимаешь.
Да, же хорошие свободные фонды, которые можно направлять на нужные, интересные цели. Да, ну, да. Себе, конечно, оставлять не без этого. За что американцев уважаю? Я их уважаю. То есть, они работают комплексно, неуклонно, по всем направлениям. То есть у них ездят маленькие НКО, предлагают деньги, влезают. Сейчас вот выяснилось, что даже мы, работая по сети американских СМИ в регионах, там все Шкулев, не в полной мере оценили глубину увлеченности наших западных партнеров этой темой. Оказывается, еще отдельно по направлению НКО финансируются региональные средства массовой информации, причем на очень жестких условиях. То есть любой отказ впоследствии линии партии чреват возвращением денег, которые давно проедены, растащены.
Да, это как вот. Там какое-то судебное преследование.
По линии НКО, это же обычные договора, мелкие, мелкая звездочка, мелкий почерк. Все, денежки надо вернуть. Вот. Я почему так настороженно отношусь к вот этому засилию американских СМИ? Вот недавно у нас Песков выступил с темой, что готовится информационная атака на президента. Вот. Никому не верить, все это ложь, окей. Но нельзя не отметить, что к этой атаке не подключились никакие из этих внутренних ресурсов. Потому что если бы они подключились, а их счет идет на сотни, то это был бы действительно шквал. Вот. Или это была обкатка, или там проверка какого-то общественного мнения. Ну, на мой взгляд, такой непрофессиональный. Странно выглядит операция по там, информационной дискредитации, если сначала там Кэрри приезжает, шушукается, вроде как не договорились, потом объявление, внимание, сейчас будет страшно. Опа, страшно, не получилось, опа, опять страшно, не получилось. 2 миллиарда, что?
Вы о вот. Чем?
Опять не получилось. Вот. Ну, возможно, даже видя это некоторое равнодушие со стороны населения, господи, нас 2 миллиардами удивлять, тем более настолько бездоказательными. Вот, отступили, но эта махина, она заработает.
Ну, там, в этот раз, отвлекаясь, так сказать, предоставили какую-то вообще тотальную чушь. Это еще глупее, чем предыдущее произведение. Оказывается, у людей есть счета в офшорах. Ну, вопрос номер один. Это законно? Нет? Офшоры все ваши, в общем-то, это вы их там понастроили, это законно или нет, если у вашего премьер-министра Кэмерона лежат там деньги, это законно, нет?
Сказал, что это семейное дело, кстати.
Да, последовал ответ, что это private, так сказать.
Вот зачем?
Это,
зачем
это его личное.
Да, ну, деньги Путина?
Ну, то есть, во-первых, это законно, да, мы все поняли, это законно. Во-вторых, сам, каждый сам для себя решает, класть ему туда деньги, не класть. Преступное происхождение он их вы доказать не смогли. Это про что вообще было? Понимаешь, вот
не могу, для это меня, менталитет
для меня вот западный. Ключевое. Вот когда была перестройка, когда бесстыдно разграбляли страну и волокли все за кордон. Говорят, говорят, там по самым скромным подсчетам 2 триллиона долларов отсюда вывели. Ни у кого ни разу не возникла вот мысль заявить о том, что это деньги украдены у русского народа. Нигде 2 триллиона, не какие-то вонючие 2 миллиарда, а 2 триллиона никто не сказал, потому что это валится в вашу экономику, и для вас это прекрасно, пировать, так сказать, на трупе, дожирать там самые сладкие куски, все прекрасно. Из-за этого же вы конец 20 века так счастливо прожили. Забыли про кредиты, забыли про то, что ваша протестантская доблесть – это копеечка к копеечке складывать надо, а не ипотеки брать какие-то безумные, которые раньше вы себе никогда позволить не могли. Никто не сказал, что это деньги ворованные, их надо арестовать и вернуть русскому народу. Никто не сказал. И вдруг оказалось, естественно, и вдруг оказалось наоборот. Оказывается, вот у этих людей эти деньги, они нечестным путем добыты. А как это у вас такая избирательность получается? Вот ваша дурацкая книжка «Скотный двор», где там написано «Все животные равны, но некоторые равнее». Я правильно понимаю, что даже это Оруэлл написал не про коммунистов, а про вас, что вот… Закон для этих, а для этих нет. Для этих книга, никакого, кстати, да. Закона нет. Да, скотская книга. И автор-то, в общем-то, скотина по большому
счету. Очень-очень похоже на происходящее, на самом деле.
Естественно. Это единые социальные процессы. Они везде одинаково происходят.
Я бы только сказал, что или постеснялся, или, может быть, просто не знал. Ну, как-то он скромно, на самом деле, в сравнении с реальностью еще выглядит.
Потому что он этой реальности никогда не видел. Он не жил в прототалитаризме. Он жил в свободном западном обществе и, в общем-то, писал так, как он понимает внутри своего свободного западного общества. Там другое омерзительно, что там изначально есть люди, хоть и пьяницы, но они люди, и есть восставший скот. То есть, это ты сразу, такая, да?
Аллегория вот этих, небольшая.
Да, вот этих вот восставших, это скот, я правильно понимаю, да? То есть, как это у нас говорят, быдло, да, которое вот попыталось что-то сделать, ну, и показало себя как полное быдло, естественно. Мерзкая книжонка, на нее не под тем углом смотрят, но отвлеклись. А в целом, вот. Занимаешься ты, вот у тебя, ты там на 5-7 месте, это круто, а как-нибудь расширяешь это дело, не расширяешь, там к тебе люди подтягиваются какие-нибудь новые.
Расширяю, например, здесь, в том числе. Да, ну, люди, безусловно, подтягиваются. Вы же показали, что если заниматься одним и тем же делом в нужном тренде, 10 лет, 15 лет, то результат, что называется, будет.
Не каждый
может себе позволить. Ищите, я сказал, товарищ Христос, да, расширяюсь, появляются интересные новые союзники. И если мы раньше, там, в течение там, недели, месяца, двух, там, не могли раскачать какую-то тему, то сейчас от удивленного возгласа гражданина, почему у вас в наборе на интернет-магазине в этот набор называется «Выдающиеся люди для детей от 3 лет» продается Гитлер. Если там Гитлер, то где там? Ну, Сталин. Может, кто-нибудь получше, чем Гитлер. Вот от этого удивленного возгласа до снятия с продажи проходят сутки, до передачи там на Вести ФМ проходит двое суток. Союзники, единомышленники, они такие же обычные люди. Вот, понятно, что они не все там бухгалтера, экономисты, все. Все равно горизонтальные связи как-то отлаживаются. Вот. Медиафорум, да как и любой форум там, того же УНФ, на который не случается, ну, пусть не часто езжу, способ познакомиться, пообщаться. Вообще сегодня хорошая вещь прозвучала, что даже в интернет-среде для того, чтобы наладить нормальное общение, предварительно нужна связь, общение в реале. Посмотреть друг другу в глаза, вообще там убедиться как-то. Ну вот в этом направлении, как бы, я стараюсь работать. В планах есть лекции, конечно, со студентами. Вот. Ну, я думаю, обязательно буду их проводить. Поначалу уже было несколько. Поначалу тяжеловато, конечно. Ну, это же молодежь, чем все. Но когда им на интересных, объективных примерах раскладываешь все, смотреть, как увеличиваются глаза, интерес, смотрите, вот есть человек. Профессор, выходец из России, живет в США. Окей. Смотрите, комментарии пишет. Вот. У нас комментарий про Олимпиаду. Статья про Олимпиаду. Под ней комментарий полный тоски и боли. А в это время где-то голодают дети, и Путин ничего не делает для их защиты. Видите, видите, видите IP? Да, видим IP. Тогда они еще не скрывались. Mm-hmm. Вот. Казалось бы, человек переживает, mm-hmm. где-то голодают mm-hmm. дети. Mm-hmm. Вот, и вваливаются деньги в Олимпиаду. Смотрите, вот этих комментариев он оставляет 700 штук в день на самых разных сайтах. Самые разные комментарии. То есть клиент один, uh-huh. а комментарии uh-huh. индивидуальные. То есть это не тупая копипаста, то есть человек uh-huh. вступает. Вот. Теперь смотрите, как он в течение длительного времени работает такой темой. Теперь смотрите, какие он еще темы таким же образом освещал.
Откуда? Вот,
понимаете? Дети смотрят на это широко открытыми глазами. Так это мизерно, это маленький уровень на самом деле. Вот. И вот на таких, как их кейсы называют, вот на таких uh-huh. кейсах uh-huh. объясняем и людям, в том числе в реале. Вот. Надеюсь, что у меня получится с книгой, туда продвигается, но тоже с этими примерами.
Ты бы ролики про это какие снимал, что ли, чтобы наглядно и на большую аудиторию?
Ну, ролики – это дело будущего. Вот. Я сейчас стараюсь научиться говорить в камеру. Вот. Думаю, что и ролики тоже будут. Вот. Потому что дел на самом деле много, и примеров уже накопилась масса. На книгу-то их точно хватит. Вот. Один из наиболее таких давних, но очень интересный пример, когда у нас губернатор отказался встречаться с послом США. Ну, отказался, может, времени не было. Вот. В принципе, замечен не было в этих делах. На следующий день тут же вылетает статья на этом нашем знаменитом американском сайте о коррупции. Губернатора в Москве, какой-то автопарк, все, ну, бреду иди, но очень хорошо и качественно подано на большую аудиторию. Вот на таких примерах как бы воспитывают. Ну, по своей линии ребята как бы будут действовать.
А в телевизор тебя зовут, не зовут?
В телевизор не особо. Тут, как я всегда говорю, большие, мощные СМИ, центральные телеканалы – это классно. Угу. Но когда ты там 20 минут на улице что-то рассказываешь, в камеру, вот, потом без твоей фамилии, без всего, показывают маленький огрызок, там, скажите, это плохо? Да, все, то есть первый канал, ну, на это просто времени жалко тратить. А с тематическими передачами, вот, подобными этим, мы там и не нужны.
Не нужны.
Может быть, вещи звучат неприятные.
Ну, оно, я бы сказал, не совсем форматное, так сказать. Я считаю, что это в целом неправильный путь. Не надо ни в какое телевидение лезть. Ну, то есть, если приглашают, это почему бывает сходить? Неплохо сходить. Но в Москву, например, ездить тяжело, а у себя такого размаха, как в Москве, все равно нет. Вот. На мой взгляд, совершенно разумно двигаться через интернет. То есть, вот, свой сайт, свои ролики, свои тексты, свои книжки, оно гораздо эффективнее. И охват такой, как надо, и люди нормальные находятся. И,
в общем-то, сам себе хозяин.
Да, и сам себе хозяин. Ты ни перед кем, ни за что не отвечаешь. Потому что, когда зовут в телевизор, они сначала «давай к нам». И даже если про расценки не говорить, они тут же начинают тебе объяснять, только вот это говорить нельзя, и вот это нельзя, и вот это нельзя. Ну, вопрос, зачем вы меня зовете, если про это нельзя? Ну, ты прикольный типа.
Зовут для лица.
Я говорю, так прикольный-то, потому что говорю вот это и вот это, то, что вы не хотите, чтобы вы... Ну, Дмитрий, вы там такие у вас требования, ну, не зовите, в конце концов. Развлекайтесь сами, как это у вас принято, а мы на своей лужайке.
Стараемся.
Спасибо, парни. Очень интересно. Спасибо. Рад познакомиться живьем и вообще.
Криво, наверное. Ну, посмотрим.
Нормально. Чем можем, поможем. Спасибо.
А мы будем продолжать.
Это вам спасибо-то. Ты
что? Куда побежать? На сегодня все.
Я постоянно...